Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии тут Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
У нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский.
Добрый вечер!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну, у нас неделя жен мироносец, и настроение какое-то очень теплое, радостное, пасхальное у меня. У тебя,
Хорошо, будет добрый следователь и злой следователь.
А, да? Тебя не затронуло пасхальное
Нет,
настроение?
Нет, меня очень затронуло, но просто по правилам игры кто-то же должен исполнять роль.
Да ну ладно, я не знаю, мне кажется, что когда речь идет о женах-мироносицах, то исключительно какие-то положительные эмоции возникают. Угу. По крайней мере, не зря же этот праздник называют православным женским днем.
А хочешь, я сейчас тебя поставлю в тупик?
А лучше отца Андрея поставить.
Нет, его-то в тупик таким вопросом не поставишь. А вот перечислите поименно.
Так.
Так.
Мария Соломея. По-моему, там была не одна Мария, а две.
Вот.
Соломею помню, а больше никого уже не помню.
Мария Клеопова, Мария Магдалина,
да.
Соломея. Потом мать сыновей Завидеевых.
А как ее звали? Тоже Мария,
да.
Еще одна Мария. Там сплошные Марии были.
Я думаю, что в Евангелии даже перечислены не все женщины. Наверное, те, кто они, скажем так, из них наиболее выдающиеся.
Самое трудное имя Соломея я запомнила. Вот.
Нет, я к чему спросил, потому что, ну, как-то вот жены-мироносицы, у меня скорее иконописный образ. Причем Рублевской школы, вот когда как из цветка вот такие языки пламени на одной из икон, они возникают вот такой массой. Они, в моем восприятии, это вот такая вот неделимая масса из одного источника растущая и дальше вот, ну, распускающаяся как цветок. Но на самом деле это действительно разные женщины с разными, видимо, судьбами, с разными историями, о которых вот я лично ничего не знаю. Очень, может быть, могу я предположить, и для какой-то части нашей аудитории, вот кто они такие, как они пришли к этому, почему они оказались в этом месте, и как дальше сложилась их судьба, это тайна за семи печатями.
Угу. Вы знаете, можно среди этого сонма женщин выделить такие отдельные истории. То есть, во-первых, там одна из жен-мироносец была женой некого Хузы, который был вхож в окружение царя Ирода. Да, то есть, в общем-то, имел прямое отношение к царскому дворцу, чуть ли не мажордомом был этого дворца.
Даже так?
Да. То есть там, в общем-то, были женщины не только из простых семей, да? Вот. Это один пример, да? Следующий пример. Это были в том числе матери учеников Иисуса Христа. Вот, поскольку братья Завидеевы, Иаков и Иоанн, их мать, уж не знаю кто, она ли за сыновьями пришла, или, может быть, сыновья пришли ко Христу, в том числе и под ее влиянием. Я тут не берусь судить, но все-таки некая, скажем так, семейная общность там присутствовала. Ну, да?
И, насколько я помню, она была прям настоящая правильная еврейская мама и лично просила Христа,
да,
чтобы особое место у ее сыновей в Царстве Небесном,
да,
при нем,
да,
было.
Да, конечно. Да. Совершенно верно, совершенно верно. Потом среди, может быть, менее заметных персонажей, допустим, Мария Клеопова, да, то есть мы помним, как в Евангелии от Луки есть рассказ, как Клеопа и еще один человек, не называемый по имени, они шли в Эммаус, но это один тоже из учеников Христа, но не входивший в сом 12 учеников. Да? Ну, вот. Опять-таки, и его мать тоже находится среди жен-мироносец. То есть мы видим, что приход ко Христу в данном случае, он был такой семейный. Да? Может быть, Отдельная судьба, отдельная такая линия интересная среди святых жен-мироносец – это Мария Магдалина, да, покаявшаяся грешница. И в Евангелии о ней говорится так загадочно, что Христос изгнал из нее семь бесов. что это было, то ли она была действительно одержимая, да, и страдала от этого, то ли речь идет о каких-то ее, ну, скажем так, пороках. Страстях и пороках, да, от которых Господь помог ей как бы раскаяться и избавиться, да. И вот здесь, пожалуй, вот эта линия, она представляется интересной, почему, да. То есть пример, мы видим примеры таких, может, благочестивых набожных женщин, которые либо, следуя за своими сыновьями, либо сами приводили ко Христу своих сыновей, а здесь человек, пришедший от внутренней боли, от внутреннего беспокойства, вот, с покаянием. То есть, видите, как судьбы этих женщин, они разнообразны.
То есть,
да.
И корень не един. Я вот
да, да, совершенно это. Верно. То есть, они, наверное, как мы видим, даже из разных слоев общества, вот та же вот супруга Хузы, домоправителя Иродова. То есть, все здесь очень по-разному. Нельзя сказать, что они вот вышли из какой-то одной группы.
Но все-таки они были объединены общим занятием, общим делом, да, правильно ли, опять же, я помню, что вот эту подготовку к погребению должны были женщины, да, осуществлять?
Ну, если смотреть вот из евангельского повествования, то, конечно, момент погребения на себя берут в большей степени Никодим, да, Иосиф, да, которые, в общем-то, взяли тело Христа и выпросили его у Пилата, а женщины, они отправляются рано утром, чтобы, согласно обычаям, намастить покойного благовонными маслами. Здесь есть ряд таких интересных моментов, ведь ученики разбежались в страхе, мужчины. Их состояние очень емко описано, что они сидели взаперти, боясь иудеев, то есть боясь вот как бы расширения границ этого преследования, да, которое началось. Они думают, что на них тоже это все перекинется. И интересно, что женщины, тем не менее...
Не боялись.
Может быть, и боялись, но точно они этот страх преодолели. И они все-таки шли к некой неизвестности. А ведь мы помним, что камнем был заварен вход в гроб. Я напомню для наших слушателей, да, что...
Огромный, тяжелый камень, да?
Да, да, то есть в то время гроб – это пещера, куда клали покойника и приваливали ко входу тяжелый камень. И они даже между собой разговаривают, а кто нам отвалит камень? И все равно идут, то есть идут как бы на авось, да, вот нужно...
Долг зовет,
они... Да, на что-то надеясь, непонятно на что, потому что их, очевидно, женских сил для этого было недостаточно. Это очень интересный момент. Не зная исход предприятия, все равно идут. Потом они прекрасно знали, что у гроба стоит стража. Да. Опять-таки, второй вопрос. Как обойти стражу? Да. Как отвалить камень? В общем-то, если подойти рационально, да, и просчитать все как следует...
То и не надо и ходить.
Ну, да, давайте, может, посидим дома и помолимся, например, да. Вот. Нет, все равно, вот любовь, она преодолевает страх, и они идут. И, в конце концов, они видят, что, оказывается, этих препятствий уже нет. Потому что Христос воскрес, ангел камень отвалил, воины, испугавшись вот этих необъяснимых для них явлений, разбежались, да, ну и получили там деньги за, в данном случае, за ложные свидетельства, да, вот, и они приходят и видят этот пустой гроб. И здесь как бы евангельское повествование в разных вот евангелиях, оно нам предлагает разные линии вот этих событий, что, очевидно, мироносицы не один раз приходили к гробу. И для каждой из них это было связано с какими-то определенными, ну, явлениями. Но в большей степени акцент здесь делается на Марии Магдалине, которая, как помните, не узнала Христа, приняв его за садовника. И когда она захотела его обнять, кинуться к нему, он сказал, не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к отцу моему. Ну, казалось бы, тоже загадочный момент, и возникает вопрос, а как же Христос, который видит эту любовь мироносец, преодолевающую любые опасности, почему вдруг он ее отталкивает и отвергает? Ну, здесь обычно объясняют так, что и отношение учеников ко Христу, и отношение мироносец ко Христу, оно такое очень было часто человеческое. Вот. Но если у учеников, скажем так, одни были соображения, да, вот, именно стать ближайшим окружением царя, вот этого будущего царя, да, то у женщин, может быть, ими владели чувство любви ко Христу, и вот она поняла, что учитель умер позорным образом, да, и был погребен, а тут он жив. И какая радость, как же хорошо, что он опять с нами. И вот считается, что Господь как бы, он не отвергает, он пытается ее мысли перевести, ну, совершенно на иной уровень, как бы дать ей возможность осознать, подумать, что произошло.
То есть он в ином качестве уже точно,
да,
совершенно.
Да, да, подумай о Боге, как бы осознай факт воскресения, что я Господь, победивший смерть. Не просто твой любимый человек, да, который к тебе вернулся.
Который тебя защитил, да, в свое время. Да. Такой рыцарь на белом коне в сияющих доспехах. Да, для Магдалины уж точно совершенно.
Да, да. Но, тем не менее, вот, да, подумай о Боге, что произошло. Потому что, да, твои чувства, они важны, но произошло нечто, что превосходит твои чувства, и что на самом деле будет радостью для, не только для тебя.
А вот еще вот вопрос, вот как они, эти жены мироносицы, каким-то удивительным образом уже вместе, они уже решают пойти, но вот это все равно ядро кристаллизации, их кто-то собирает, они уже давно вместе, они давно следуют за Христом, они давно служат, потому что как собирались апостолы, ну вот это вот мы историю знаем. Хотя бы примерно многие из нас представляют. Каким образом вот эта общность формируется? В какой в момент ли, в процессе ли? Но известно, нам понятно, что к моменту распятия это уже некая общность жен мироносец. Какая-то община женское существо.
Да, мне кажется, вы верно это подметили, потому что здесь мы можем видеть состав первохристианской общины. Мы, конечно, прежде всего думаем об апостолах, вот, и очень важно, что вы об этом упомянули, что нет, оказывается, не только апостолы. Вот. А христианская община, она была, ведь Христос к себе пришел призвать к себе людей, а значит, человечество во всей полноте. Значит, там должны быть люди разного звания, разного происхождения и в том числе разного пола. Но описать механизмы вхождения этих женщин вот, в круг христовых учеников, ну, не всегда представляется возможным, потому что Евангелие не всегда дают нам материал, да, который позволил бы нам сделать какие-то выводы. Вот. Если такой брать сухой остаток, да, кто-то пришел через покаяние, и, наверное, не одна, но рассказывается, допустим, о Марии Магдалине. Uh-huh. Вот. Кто-то благодаря своим сыновьям. Вот, пожалуй, две линии. То есть через близких родственников, да, или через какое-то внутреннее перерождение.
Да, но это еще одно такое очень важное, с моей точки зрения, подтверждение того, что вся эта история, это не история Христа и двенадцати.
Да,
это история верно. Гораздо большего количества людей, которые мы, может быть, там поименно не знаем, даже поголовно сосчитать не можем. Но то, что к моменту, когда Христос входит в Иерусалим, когда, собственно, вот, разворачиваются события там, Страстной недели, это действительно уже, ну, не община. Знаю, насколько она организованная, насколько она структурированная, но это некая общность людей, которые уже уверовали, которые уже там следуют за ним, или не следуют, но у них есть какая-то коммуникация. И это, правда, там десятки, или, может быть, даже сотни, что там для того мира не так уж мало, людей, которые считают его, безусловно, своим учителем.
Ну, смотрите, если мы обратимся, допустим, посмотрим первое послание апостола Павла к Коринфянам, да, и там апостол Павел упоминает о том, что Христос после воскресения явился более чем 500 братьям.
Вот.
Но это речь идет о мужском составе, как бы общины. Но в любом случае, если здесь говорится только о мужчинах, да, вместе с апостолами, но не думаю, что женщин было там гораздо больше. То есть, в общем-то, получается, что община учеников Христа на момент его воскресения, ну, не превышала 1000 человек, это точно.
А может быть,
при самых оптимистичных, скажем подсчетах, да.
А может быть, просто речь идет в послании к Коринфянам о братьях, примерно так же, как речь идет о том, о чуде с рыбами и хлебами. То есть, как бы считали-то только мужчин, а не считая женщин и детей, да? То есть, женщины-то все равно, скорее всего, в числе этих 500 могли быть, просто о них не упоминается.
Ну, я прошу прощения, спрежу, потому что вот это вот не считая женщин, почему не считая женщин, и дальше не считая, давайте об этом поговорим с нашим гостем. гостем, протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Ризоположения в Лионове, преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Продолжаем разговор. Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». Говорим о неделе жен мироносец. Действительно, как-то обидно.
Что же за традиция такая?
Да.
То есть, я прошу прощения, я уточню, может быть, вот как раз то, за что я зацепился в тайном вопросе. В ветхозаветной истории, там, в иудейском обществе, я даже понимаю, почему, не считая женщин, кто она такая, она потомок...
Евина,
дочерь. Да, вот этой, которая обеспечила нам грехопадение, собственно. Но если мы берем уже Новый Завет и историю христианскую, новозаветную, когда есть... Мать Христа, новая Ева, когда есть жены мироносицы. А все равно не учитываем.
Вы знаете, нужно понимать, что христианство, библейская вера, существует в окружении неких уже сложившихся форм человеческой культуры, определенного культурного кода, определенного культурного мышления. Вот. Поэтому, когда мы рассматриваем, допустим, историю библейской веры, историю раннего христианства, мы должны четко понимать, что в Священном Писании как изложена христианская вера, так и зафиксированы культурные обычаи своего времени. Поэтому, когда евангелист говорит, столько-то человек, кроме женщин и детей, вот, это, конечно, абсолютно... в общем-то, нормальное выражение для той культуры, да, поскольку все-таки, ну, скажем так, даже в юридическом смысле, да, полноправными членами Израиля были мужчины, да, и прежде всего, да, они играли основную роль. Поэтому здесь не нужно видеть позицию евангелиста в отношении тех или иных гендерных, скажем так, вопросов, да, вот. Это просто естественно для той культуры, в общем-то, отношение к женщинам и детям, да, которые, конечно, обладали гораздо меньшими правами в реализации своих, скажем так, как мы сейчас скажем, гражданских прав там и свобод, чем мужчины, да. Но все-таки как бы евангельское мировоззрение, несмотря на это, оно представляет собой шаг вперед в осмыслении этого вопроса. Вот. А потому что мы смотрим часто, скажем так, ретроспективно, да, исходя из нашей современной позиции, да, а не всегда видим, что то отношение к женщине, которое присутствует в Новом Завете, это огромный шаг вперед в осознании женщины как, во-первых, человека, равного мужчине, да, и как образа и подобие Божие. Мы встречаем такие выражения о женщине в Новом Завете, да, которые немыслимы были, допустим, ну, для талмудического сознания, иудейского сознания. Например, женщина – сонаследница вечной жизни, говорит апостол Петр. Да. Сам Христос говорит, что по вашему жестокосердию, да, Моисей вам позволил давать разводные письма. Хотя и в то время это был значительный шаг вперед, потому что, чтобы мужчина просто, ну, скажем так, не мог здесь иметь полную власть, да, и по любому поводу, если ему не понравится, скажем так, его жена, просто выгнать ее, да, Моисей это ввел в некое все-таки законное русло. Это уже был шаг вперед. Но все-таки это было очень, очень сильное снисхождение к немощам людей. А здесь, оказывается, Христос говорит, нельзя разводиться. И никакие там письма разводные, оказывается, не надо давать.
И больше одной жены нельзя.
Больше одной жены нельзя, да. Жена, оказывается, сонаследница вечной жизни. Вот.
А до этого нет?
Нет. А апостол Петр говорит, что женщина не мощнейший сосуд, хрупкий сосуд, который требует к себе соответствующего отношения. Оказывается, союз мужчины и женщины в браке, он подобен союзу Христа с церковью. И, оказывается, муж, который связал себя со своей женой, он должен любить жену как свое собственное тело, не любить жену противоестественно, как не любить собственное тело. Это послание апостола Павла к Ефесянам, да? Вот. Более того, что он должен возлюбить свою жену так же, как Христос возлюбил церковь. И дальше апостол Павел объясняет, а как Христос возлюбил церковь? Предал себя на смерть за нее. И намек такой, что муж не только там должен быть готов поэтому там что-то уступать, да, а он должен быть готов пожертвовать собой, там, своим временем, своими интересами, даже своей жизнью ради своей жены. То есть здесь мы... здесь мы видим абсолютно нечто противоположное, что, например, содержится, ну, в соответствующих молитвословиях, да, вот вы знаете, что одно из благодарений Сидура, да, это молитвословие, да, которые, согласно иудейской традиции, человек произносит, да, это благодарение, да, за что? За то, что я не женщина.
Вот. Даже так?
Да. Конечно. Мы можем нечто подобное найти в христианской традиции. Ну, как некое искажение, наверное, может быть, и можем, потому что найти можно все. Но ни в коем случае не как позицию Нового Завета. Поэтому, хотя для многих вот, людей взгляд, тот взгляд, который предлагает Евангелие на вопросы отношений мужчины и женщины, представляется даже чрезмерно строгим, да, но если смотреть с точки зрения исторического развития, развития взгляда на отношения между мужчиной и женщиной, то, конечно, Новый Завет, он, это не просто нечто новое, да, это поднятие это отношение на совсем другую высоту.
Давайте вернемся все-таки к женам мироносицам. Мне очень интересно, что чествуем и славим мы их с момента того, как они первыми узнали весть о воскресении Христа. Но ведь до этого тоже они за Христом ходили вместе с мужчинами. И если мы про мужчин хоть немножко знаем из Евангелия, чем мужчины занимались, как они там себя вели, что говорили, то про то, чем женщины в этой общине занимались, известно очень мало. Но они же тоже что-то делали, наверное, там, я не знаю, готовили, ухаживали, там, вот, ноги мыли, волосами отирали, в конце концов. Чем жены мироносицы до того, как они пришли умастить тело погребенное, чем они вообще, известно ли это, чем они занимались?
Здесь нам представляется возможность...
И были ли они действительно, вот как Володя говорит, уже тогда общины, или все-таки как бы вот они просто, когда они к Христу собрались, они такие там, ну, мобильных не было, ну, как-то друг дружку оповестили, договорились, собрались и пошли, а до этого каждая из них жила своей жизнью, своими делами занималась. Или они все-таки уже тоже вот мигрировали за проповедью Христа?
Евангелие позволяет нам обратить внимание на бытовую сторону жизни вот учеников Иисуса Христа. Там небольшие есть намеки, но все-таки это есть, да? То есть, мы понимаем, Марфа и Мария, кстати, мы про них, в общем-то, да, не вспомнили. Как там они себя вели? Там одна слушала, другая готовила, да? И как сказано, что они ходили за Христом и служили Ему. То есть, очевидно, обеспечивая, ну, как женщины, как люди заботливые, ну, скажем так, бытовые стороны жизни и Иисуса, и его учеников, да. Ну, в чем, как про это заключается? Конечно, это, может быть, ночлег, там, еда, ну, и прочие
хитон
формы.
Хитон постирать надо, в конце концов.
Да, совершенно верно. То есть, это все есть, и это очень важно, потому что мы должны понимать, что евангельское повествование – это не аллегория, это не миф, это история. Да, это священно, но это история, да. И человек, живя в истории, он живет не только в области каких-то прекрасных и высоких идей, вот, но он живет еще как человек. Он носит одежду, он что-то ест, он где-то,
натирает,
он
мозоли,
где-то спит. Да. Да, совершенно. Он, как вы правильно сказали, моет ноги. Действительно, в то время люди, придя откуда-то, прежде всего мыли не руки, а ноги. Ну, потому что ноги чаще всего грязнились и пылились, и это было очень важно, да. Поэтому вот это никогда нельзя забывать, потому что как только мы уходим в область чистых идей, да, мы, ну, не просто переключаемся, может, на что-то очень важное, все-таки ощущение истории, и в том числе вот таких как бы бытовых мелочах, оно очень важно, это очень важный факт вообще подлинно библейского мышления. Когда мы всегда держим это как бы в прицеле, да, мы никогда не забудем, что Христос – это Бога-человек, да. Да, что он стал человеком, что он подлинно пострадал как бы за нас, да, и это, именно это приближает Христа к нам, и поэтому разговор об этих вот бытовых вещах, которые вы сейчас подняли, он в этом смысле находится в очень важном богословском русле, это не просто любопытство.
Знаете, вот сейчас это новое, ну, относительно новое, там, последнее десятилетие, история простого человека, вот истории полководцев, царей, князей, традиционный взгляд просто историографа. Вот эта вот история простых людей, которая сейчас развивается могучим таким вот потоком. Это история домов, жильцов, быта как раз очень много. А что ели, а как там ранки перевязывали, лечили. А оказывается, что вот этот подход, он евангельский, по сути дела.
Конечно.
Потому что вот эта сторона...
Потому что нет невеликих людей, да, для Бога.
Да. Да, потому что это действительно дает ощущение правды. Здесь не соврешь, что называется. Это еще про, не знаю, про царя можно выдумать все, что угодно. А про обычного человека, который должен был как-то одеваться, что-то есть, как-то там принимать роды, в конце концов, воспитывать детей. Это вещи, которые мы все равно на уровне там, кончиков пальцев чувствуем, где лгут, что невозможное, а где, ну, действительно, правда, ну, правда.
Ну и вообще, мне кажется, вот эта вот как бы женская линия, да, вот, в евангельском повествовании, она вообще придает всему повествованию такой очень важный вот привкус чего-то реального. И я, может быть, сейчас немножко расширю как бы границы, да, вот нашего разговора, но пример уж больно хорош. Вы знаете, наверное, есть одно, может быть, ругательство, которое мы можем по праву использовать, поскольку оно находится в Библии. Да? Вот. Ну, звучит, но примерно так. Ну, в общем-то, в своем ли ты уме или с ума ли ты сошла? Вот это 19 глава книги Деяний, 14 стих, где описано поведение одной, ну, в общем-то, рядовой христианки, которая, более того, была служанкой, рабыней. И когда апостол Петр чудесным образом освобождается из заключения и ночью приходит в дом Марии, матери апостола Марка, и стучится. Эта служанка, она сходит вниз с верхнего жилища, понимает, что голос Петра, он просит ее открыть, но она так обрадовалась, что Петр пришел, что просто бежит наверх и докладывает хозяевам, что Петр стоит. Петр пришел. На что они говорят, в своем ли ты уме? Он же, в заключение. Но картина-то какая? Но она не догадалась, что, может, надо впустить человека.
Да, открыть.
Открыть-то надо. И там, в общем, очень интересно, понимаете, а Петр стоял и продолжал стучать. Что вообще происходит? Вот можно Священное Писание полюбить, в том числе и вот за такие сюжеты, не только за высокие богословские рассуждения. Да. Вот эта жизнь, вот эта история, вот та вот история...
Естественная человеческая реакция.
Простых людей, естественная, и понятно, и почему-то священные писатели, там, евангелисты, они находили место, чтобы обязательно включить вот этот рассказ... Может быть, пожертвовав изложением той или иной богословской идеи, вот решили включать и такие моменты. Но разве это не интересно? Разве это не удивительно?
Это вот. Очень интересно, и мы продолжим разговор об этом через минуту.
Вечер воскресенья на радио